Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях со-редактор журнала «Звезда», историк, писатель Яков Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим об истории взаимоотношений России и Кавказа, о том, как изменилась и изменилась ли ситуация в России после войны в Грузии, о том, как российская интеллигенция отреагировала на эти последние события, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Яков Аркадьевич, вы автор многочисленных статей и книг о взаимоотношениях России и Кавказа, участник многих литературных, публицистических и самых разнообразных творческих проектов, посвященных обсуждению и изучению этой непростой темы. Как вы восприняли, что сейчас думаете о том, что произошло в Грузии 8 августа и последующие события?
Да, вы имеете в виду войну на территории Южной Осетии и затем Грузии. Ну, с точки зрения исторической, иначе как абсурдом, это назвать невозможно. Поскольку, ну, в страшном сне не могло присниться еще некоторое время назад, что Россия будет воевать с Грузией, Грузия с Россией. Если бы об этом сказали и русским, и грузинам в 19 веке, там, во второй половине, когда уже все более-менее было спокойно, то это вызвало бы большое удивление. Потому что это совершенно особые отношения. Ведь, собственно говоря, и в этом нет ничего обидного для Грузии. Грузия – страна с огромной, древнейшей, замечательной культурой и трагической судьбой, чрезвычайно тяжелой судьбой, особенно на протяжении там последних, я не знаю, 400-500 лет. Там, хотя когда-то были, так сказать, такие мощные взлеты. Дело в том, что, вот я говорю, ничего нет обидного для Грузии, если я скажу, что в свое время Грузия осталась существовать как народ, как государство, только благодаря России, в общем-то. Потому что, ну, это достаточно известные вещи, я думаю, ничего нового особенно я нашим слушателям не скажу, но известно, что Грузия находилась под, скажем, в 18 веке, под мощнейшим давлением прежде всего Ирана, отчасти Турции, там.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Советников понимали, что присоединение Грузии означает начало войны на Кавказе.
Так и получилось, собственно говоря.
Ну, естественно, да. Это нетрудно было.
А чем это объяснить можно?
Объясняется это тем, что Грузия лежит за Кавказом. И, включив Грузию в состав империи, империя взяла на себя обязательство защищать Грузию. То есть, так сказать, укрощать тех горцев, которые совершали набеги, в основном это были джаро-белоканские лезгины. И, кроме того, нужны были коммуникации свободные с новой территорией, а на пути Кавказ. Так что тут вариантов уже почти не было. Но вот надо иметь в виду следующее, и грузины-то это хорошо знают и помнят. И вот когда мне приходится говорить на эту тему, и присутствуют, значит, наши друзья из Грузии, они всегда тоже об этом вспоминают, что Грузия вошла в состав Российской империи на одних условиях, а получилось-то совсем по-другому, потому что там и Ираклий, и Георгий XII надеялись и просили сохранить Грузию в качестве царства, как часть империи. Но в качестве царства, царствующей династии. Это не получилось. И не только по злой воле, значит, российских властей, потому что после смерти Георгия XII начались, там было много кандидатов на престол, начались междоусобия, очень сложный расклад, и в конце концов Александр принял такое решение, всю августейшую семью грузинскую вывезли в Россию. Это сопровождалось очень драматическими эпизодами. И Грузия стала губернией. Она потеряла статус царства. Совсем другим оказался статус и грузинской церкви. Вот. Но тем не менее, Грузия таким образом была спасена от уничтожения или от неизбежного перехода в ислам.
Спасибо большое, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли России банковский кризис после обрушения фондового рынка? Об этом говорим с доктором экономических наук, членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Павлом Медведевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях со-редактор журнала «Звезда», историк, писатель Яков Гордин. Яков Аркадьевич, а дальше как развивались события? В целом, вот имея еще в виду и Абхазию, разумеется, Южная Осетия.
Ну да, ну я еще хочу сказать, что это было, так сказать, не одностороннее движение. Не просто Россия спасла Грузию, и все. Грузия очень много дала России. Ну, я уже не говорю, это известное дело о огромном культурном вкладе, главным образом, в 20 веке уже, хотя и в 19 тоже, но, скажем, Грузия дала России много очень талантливых военных. Ну, Багратион, естественно, у всех на слугу, но кроме Багратиона был еще целый ряд генералов, так сказать, высокого класса и офицеров разных рангов, которые воевали за Россию. Кстати говоря, вот в Кавказской войне, в покорении Кавказа, грузинские военные сыграли, и ополчение грузинские, и офицеры, и генералы сыграли довольно существенную роль. Там были очень такие крупные военачальники. Но Понимаете, проследить всю историю взаимоотношений, конечно, невозможно. Надо сказать только, что идеальных ситуаций не бывает. И в Грузии были и в XIX веке сепаратистские настроения, вызванные вот именно этим нарушением, так сказать, первоначального уговора. Хотя, конечно, это все было, так сказать, были утопические идеи, и ничего из этого получиться не могло. Что касается вот того, к чему мы пришли. Понимаете, ну, Абхазия – особое дело. Абхазия никогда, в общем, Грузии не была. Это совершенно другой народ, с другой культурой. Это мусульмане, Юго-Западный Кавказ. Они скорее имели отношение вот к черкесским, адыгским народам, то есть они не адыги, но там были связаны с ними и во время завоевания Кавказа. Ведь Абхазия вошла, насколько я помню, в состав Грузии уже в советское время. Это, так сказать, сталинская политика перекраивания границ по своему произволу для, так сказать, удобства управления. Или же там для того, чтобы сделать кому-то приятное. Можно было распорядиться судьбой целого народа. С Южной Осетией несколько сложнее, и историки, там, вот сейчас особенно грузинские и российские, они несколько по-разному смотрят на историю взаимоотношений Грузии и Осетии. Но понимаете, в чем дело? Конечно, Южная Осетия была частью Грузии. Но есть некая реальность, и взаимоотношения осетин и грузин были достаточно тяжелыми на протяжении многих лет. Там, скажем, были очень серьезные эксцессы в 20-м году, когда Грузия была некоторое время самостоятельным государством. Было восстание осетин, которое было очень жестоко подавлено. Ну и потом, соответственно, 89-й год, 92-й год. После этого я лично совершенно не представляю себе, как осетины и грузины могут жить вот в составе одного государства. Другое дело, я убежден, что не было никакого такого антагонизма между грузинами и осетинами, живущими на территории Южной Осетии. Это были соседи, и я просто знаю, что были, так сказать, именно межсоседские отношения, пока вот в это дело не вмешалась большая политика с той и с другой стороны. Но, тем не менее, факт есть факт. После войны в Абхазии, после вот целого ряда тяжелых эксцессов в Южной Осетии, совместное существование, мне кажется, маловероятно. Как себе это представляет, скажем, грузинское руководство, я не знаю. Хотя формально, понимаете, ведь в чем драма, и это вообще вот ситуация российско-осетинско-грузинская, и вот мне приходилось уже об этом говорить, это, на мой взгляд, вообще такой локальная ситуация общемирового кризиса, потому что таких ситуаций и схожих в мире очень много. И что с этим делать, непонятно, потому что существует два взаимоисключающих принципа. Это принцип нерушимости границ и принцип права народов на самоопределение. Вот это ситуация, из которой нет благополучного выхода. Такие ситуации, к сожалению, есть.
Яков Аркадьевич, скажите, пожалуйста, многие называют сейчас политику России в отношении Кавказа некой политикой государства с постимперским синдромом. А вы помните, что у многих, да и у большинства русских царей была такая, начиная с Петра Первого, да, была идея выйти к Индийскому океану, помните, это было, вот, у советских руководителей, которые вторглись в Афганистан, а некоторые, вот, заведующие отделом Кавказоведения Института этнологии коллеги Российской академии наук Сергей Арутюнов. Он сказал, что и сегодня
очень серьезный человек,
многих дипломатов знает, и политиков в России, которые по-прежнему придерживаются необходимости осуществить идею, озвученную Жириновским.
Понятно. Ну, вы знаете, ведь, как говорится, мечтать никому не запретишь. На практике это абсолютно невозможно. Это было невозможно уже и в петровские времена. И Петр-то думал не об Индийском океане. Ему, так сказать, уже под конец царствования собственных морей и океанов хватало. Речь шла о движении в сторону Индии. Так называемые «золотые страны Востока», как они назывались. Потому что возможность богатеть за счет торговли с Азией сильно преувеличивалась. В результате, вот когда завоевали уже во второй половине XIX века Среднюю Азию, то кроме убытков это ничего государству не принесло. Так вот, что касается этого самого похода на Индию. Да, эти идеи и эти проекты были действительно... Петр ведь воевал на Каспии. И на том, и на другом берегу, и довольно сравнительно успешно, хотя России это было тогда явно не под силу, приходилось потом эти земли возвращать обратно. Ну, был поход знаменитый уже в екатерининское время, в 1796 году, Валериана Зубова тоже на Персию вдоль Каспийского побережья. Очень крупные территории, и тоже потом, в общем, пришлось оттуда уйти. Но вот что любопытно, вот афганская война, да, вот мы знаем этот трагический эпизод в нашей общей истории, но у меня дома лежит такой большой архивный документ, который надо публиковать, это сведения, собранные капитаном Стишинским на Кавказе, в Тифлисе, со слов трех афганцев, которые явились... Это вообще такая была авантюрная история. Но дело не в этом, а дело в том, что к Афганистану кавказский генералитет проявлял острый интерес. Скажем, когда Ермолов стал, как это называлось, проконсулом Кавказа, то он вскоре отправил офицеров вот туда, в сторону Азии, производить, так сказать...
Это знаменитый поход был, да?
Нет, там не столько были походы, сколько были просто разведчики.
Разведчики, да, небольшими группами, казаки, да.
Да. Там Николай Николаевич Муравьев, Карский впоследствии, друг Пушкина по лицею, Вольховский, который там, и так далее. И вот в 1935 году вот это донесение, доклад капитана Стишинского, из которого ясно, что Афганистан рассматривался как, в общем, военный плацдарм. Там речь шла о дорогах, удобных для прохождения артиллерии, так сказать, и так далее, и тому подобное. Да, вот эта идея, в общем, на мой взгляд, достаточно безумная и неполезная России, продвижение вглубь Азии, да, она, конечно, была. Она вызывала, ну, во-первых, она вызывала ответную, очень резкую реакцию англичан. А во-вторых, просто смысла в этом особого не было. Не принесло это пользы государству российскому. К сожалению, не умели вовремя остановиться.
Скажите, а как вы относитесь к признанию независимости Южной Осетии, Абхазии и России? Сегодня между Россией и этими образованиями был подписан мирный договор, который подразумевает оказание военной помощи им со стороны России на создание военных баз. Не похоже ли это в какой-то степени вообще, удобно ли такое сравнение, это празднование 450-летия так называемого соединения Адыгеи с Россией, которое отмечали в прошлом году в стране?
Ну, не только Адыгеи, там и Кабарда, вообще вот эти... Адыгские народы, да. Ну, это немножко другая история, конечно. Хотя нам, по-моему, с вами приходилось тут говорить об этом праздновании 450-летия. Это, конечно, чистая липа, потому что Кавказ был завоеван, а то, что называется добровольным вхождением, это были там, не знаю, во времена Ивана Грозного, значит, временные такие военные союзы с отдельными кабардинскими князьями, которые потом прекраснейшим образом распались, и которые этих кабардинских князей ни к чему не обязывали, потому что он где? Москва, а где они? Если пришлют стрельцов на помощь, а присылали, кстати говоря, ну и хорошо, и больше ничего, так сказать, от Москвы не требовалось. Что касается признания независимости, очень запутанный и очень тяжелый вопрос, надо сказать. Я не уверен, что, вот я уже говорил, что, конечно, это тупик, потому что ни Южные Осетины, ни Абхазы, ну, психологически не могут жить в составе Грузии. И в случае удачи операции Саакашвили, очевидно, никаких осетин в Южной Осетии бы не осталось очень быстро. Но, с другой стороны, я бы, вот как, помните, если бы я был директором, если бы я был президентом, я бы так не торопился. Я думаю, что в конце концов это произошло бы, хотя я не очень себе представляю, как Южная Осетия, это же очень маленький по численности и по площади государства, как оно в качестве государства будет существовать. Ну, фактически России, как я понимаю, придется содержать Южную Осетию в значительной степени. Но главное, что это, на мой взгляд, слишком вызывающий жест. Я бы, будучи президентом, что мне не грозит, поставил этот вопрос перед мировым сообществом со всей аргументацией. А аргументация, надо сказать, достаточно сильная в этом случае. Надо было собирать конференции, надо было обсуждать это в Организации Объединенных Наций. То есть нужен был, на мой взгляд, процесс. Тогда бы не было такой остроты международной ситуации, которая создалась сейчас.
Спасибо, Яков Аркадьевич. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Судьба торгового соглашения Сербии с ЕС. Пойдет ли Афганистан иракским путем? Бедность и доходы в Америке. Наука, что способствовало развитию на земле позвоночных. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы, а сегодня у нас в петербургской студии в гостях со-редактор журнала «Звезда», историк, писатель Яков Гордин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия сегодня открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось. Наибольшее снижение котировок, как и накануне, наблюдалось в банковском секторе. Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что эти документы противоречат международному праву. Соединенные Штаты призвали Россию уважать территориальную целостность Грузии и отвести войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта. В Сунжинском районе Ингушетии убиты четверо военнослужащих внутренних войск. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружены в среду на окраине селения Галашки. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек, об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Среди погибших 6 военнослужащих сил безопасности Йемена и 6 нападавших, погибли также 4 случайных прохожих. Американские военные и афганские власти проведут совместное расследование гибели мирных жителей на западе Афганистана в результате авиаудара сил коалиции. Об этом сообщил министр обороны США Роберт Гейтс, который провел сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях соредактор журнала «Звезда», историк, писатель Яков Гордин. Мы говорим об истории взаимоотношений России и Кавказа, о том, как изменилась и изменилась ли ситуация в России после войны в Грузии, о том, как российская интеллигенция отреагировала на эти последние события, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Яков Аркадьевич, как, по вашему мнению, могут повлиять вот эти последние события вообще на ситуацию на Кавказе, я имею в виду Ингушетию, Дагестан и Чечню? Вот что вы бы могли сказать?
Да вы знаете, я думаю, что прямой связи здесь, в общем, нет. В Дагестане, в Ингушетии, мы знаем это прекрасно, ситуация очень неблагополучная, особенно в Ингушетии. Мне кажется, что наше руководство не очень сознает всю опасность этой ситуации. Причем вот тут мне приходилось слышать такую версию, что, мол, специально власть вот доводит до так, крайней черты, чтобы потом опять иметь возможность ввести какие-то там войска на Кавказ и таким образом еще больше консолидировать общество. Я думаю, что это совсем не так, потому что, не строя никаких особенных иллюзий, я, тем не менее, уверен, что никакая власть сознательно против себя не работает. А взрыв на Кавказе и необходимость принимать там какие-то экстраординарные меры – это очень большая неприятность для нынешней власти, тем более, что ведь у нас и экономические перспективы, они несколько, так сказать, туманны сейчас, что бы мы ни говорили. И мы включены в общую систему, и на носу общемировой экономический кризис, как, впрочем, и политический, я уже об этом говорил, потому что люди, которые осуществляют власть в разных странах, они, в общем, не очень представляют себе, что делать с нынешним миром. Слишком много проблем, и решаются они иногда радикально, как это было в Ираке, но отнюдь не продуктивно. А и в Ингушетии, и в Дагестане, повторяю, очень напряженная обстановка. И мне кажется, что центральная власть проявляет некоторое, ну, как бы это сказать, помягче, непонимание всей опасности происходящего. И зачем держать на посту в Ингушетии генерала Зязикова, по отношению к которому такая мощная оппозиция большинства, судя по всему, ингушей. Конечно, вот разговоры о том, что на Кавказе там возрождается сепаратизм, они меня не убеждают, потому что Кавказским республикам, ну, Чечня особое дело, сейчас я об этом скажу, у них нет никакой возможности для выхода из Российской Федерации, они не могут существовать вне Российской Федерации, их к себе не возьмет. А экономически существовать самостоятельно они не могут. И люди это прекрасно понимают. Но просто нельзя вот такой бесконтрольностью силовых структур, которые контрфронтируют с основной частью населения, совершенно очевидно, и в Дагестане, и в Чечне, судя по тому, даже по нашим собственным, так сказать, СМИ, не нужно никаких особых тайных источников, и не контролировать это, не приводить ситуацию в какую-то минимальную норму, это значит работать против себя и, так сказать, готовить достаточно тяжелые для всех нас испытания. Чечня – дело особое. Чечня действительно, очевидно, могла бы существовать сама по себе, потому что там есть нефть в некоторых количествах, не очень больших, но все-таки, и есть возможности для продуктивного сельского хозяйства. Вот это плоскостная Чечня, это плодородная равнина, но об этом речь сейчас не идет, о формальной независимости. Чечня, насколько я понимаю, она де-факто достаточно независима, причем на очень комфортных условиях. Она получает большие средства из российской казны и живет фактически сама по себе. Но вот та модель, которая выстроена в Чечне, опять-таки, насколько я понимаю, так, представляя себе историю российско-кавказских дел и кавказскую историю, она далеко не безусловна. И вечно вот это, так сказать, ну, как бы это сказать, такая диктатура одной большой группировки, она вечно продолжаться в Чечне не может. Боюсь, что там начнется, опять-таки, раскачивание ситуации, и снова придется применять какие-то экстраординарные меры. Для России это очень нехорошо во всех отношениях. Понимаете, потому что дело не только в том, что в экономических издержках. Ну вот, скажем, ведь Кавказская война, которая длилась 60 лет, она, собственно, разорила Россию. Вот это экономическое отставание России, о котором все говорят, кто здраво, так сказать, судит о реальности, действительно мы отставали по многим параметрам от европейских государств, она не в последнюю очередь была вызвана тем, что 1/6 часть бюджета шла на Кавказ, там стояла гигантская армия, до 250-300 тысяч человек. И это было тяжелейшее бремя для России. Есть переписка вот, государственных деятелей России с Кавказским генералитетом, где люди из Петербурга, особенно имеющие отношение к финансам, просто стонут и умоляют умерить траты или что-то вообще сделать, уж или завоевать, или оставить в покое, потому что Россия не выдерживает этого напряжения. И повторять, сейчас, конечно, ситуация несколько другая, и экономика у нас посильнее, чем была в Николаевское и Александровское время. Но, тем не менее, взваливать на себя бремя вот, новой Кавказской войны, я бы этого ни в коем случае нашей стране не пожелал.
Вопрос Евгения из Калужской области, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. У меня не вопрос, у меня реплика. Относится к истории, как Грузия оказалась в составе Российской империи. Историк очень неясно объяснил. Он не назвал даже императора, это было, он сказал просто Александр. Александр I, конечно. И это был не уговор, это было соглашение о протекторате, когда Российская империя нарушила, присоединив Грузию к себе. Просто удивительно, как было подано. И второе. Очень самонадеянное утверждение, что грузины пропали, религия пропала. Сравните с Арменией. Она долго была в Отаманской империи. Сохранила религию, сохранился народ. Она даже отложилась от Отаманской империи. Вот такая реплика.
Да, ну, во-первых, спасибо. Но, во-первых, Александра I я назвал, естественно. И назвал и Павла, который начал этот процесс, и назвал Александра, и говорил о том, что Александр долго колебался. Но это не было соглашение о протекторате. О протекторате речь шла в 1783 году, Георгиевский трактат. А в тех документах, которые предложили и Ираклий II, и Георгий XII, речь шла о включении грузинского царства в состав Российской империи. Так что, что тут неясного, честно сказать, я не знаю. А что касается судьбы Грузии, ну, вы знаете, это точка зрения самих грузин в то время. Об этом говорится, в частности, в письме Георгия XII Павлу I о том, что Грузия погибает. И Грузия действительно была в чрезвычайно тяжелом положении.
Александр говорит мне, господин Гордин, на Кавказе начался объективный и неизбежный процесс, слом искусственных границ губерний Российской империи и СССР, Советского Союза, которые могли существовать в этих границах только как губернии СССР, но не отдельные государства.
Честно говоря, я не убежден, что дело в этом. На Кавказе все-таки там много разумных людей. Они понимают, что если начнется передел границ, а границы действительно часто искусственные, там, скажем, вот адыгские народы, черкесы, они разделены, они в трех республиках существуют. Но менять это сейчас, я разговаривал с, у меня есть на Кавказе хорошие знакомые, вот, и, конечно, все сколько-нибудь разумные люди чрезвычайно опасаются вот такого передела границ, потому что это может кончиться кровью и хаосом. Там и так достаточно все напряжено.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы историк с достаточно сильным экономическим уклоном. В связи с этим, вот все сейчас кричат «экономический кризис, кризис», а у меня впечатление такое, что это Кондолиза Райс учит Путина щи варить. Она в кастрюлю бросила две банки, и пошла волна такая, цунами экономическая. И наш двуглавый орел безмозглый сейчас бултыхается в этой кастрюле. Как вы думаете, он утонет или начнет войну за Крым, что как та жаба вот за кусок масла?
Ну, если начать с конца, то войну за Крым точно никто не начнет. Вот это я могу гарантировать. Хотя я, как вы понимаете, не принимаю решений такого уровня. Вот я вовсе не историк с сильным экономическим уклоном. Я отнюдь не экономист. Я действительно занимаюсь русской историей. Ну и вот историей русско-кавказских отношений. Главное, просто русской историей. Что касается кризиса, вы знаете, я думаю, что не нужно переоценивать возможности госпожи Райс все-таки. Так, чтобы кто же ей просто в Америке позволит распоряжаться экономической ситуацией, бросать там куда-то два банка, три банка. Понимаете, там разорился сейчас один из крупнейших инвестиционных банков, который полтора века благополучно существовал. И если бы кто-нибудь узнал, что за этим стоит Кондолиза Райс, то ей бы, уверяю вас, не поздоровилось. Вот. Что касается, утонет ли наш двуглавый орел, ну, я очень надеюсь, что не утонет, естественно. Хотя, боюсь, что, да и это не мое мнение, недавно министр финансов говорил о том, что нас ждут более суровые времена, чем вот последние там 2-3 года. Так что определенные испытания, конечно же, будут. Все зависит от того, как дело пойдет вообще вот в мировой экономике. Нам от этого никуда не деться.
Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня вопрос относительно Абхазии. Один из аргументов, как известно, с грузинской стороны против отделения, тот, что до вот начала всех этих событий на территории Абхазии проживало больше грузин, чем абхазов. Вот у меня результаты переписи 70-го года. Здесь написано, что из 500 тысяч проживавших на территории Абхазской ССР, грузины составляли 200 тысяч, а остальные 300 тысяч примерно в равных долях. Это абхазы, русские и армяне. Значит, вопрос у меня первый. Куда делись русские и армяне, которых было там где-то 95 и 70 с лишним тысяч? И второй вопрос. Вам не кажется, что вот результаты референдумов в таких вот точках были бы более легитимны, если изменили сам бы подход к проведению референдума? То есть участвовали бы не только те, кто проживает в настоящее время, но и, скажем, те, кто родились на этой территории и проживали в ней, ну, скажем, в течение 18 15 лет. Тогда, наверное, можно было с большим основанием говорить, что данный референдум легитимен. Спасибо.
Да, ну, действительно, абхазов на этой территории было меньшинство. Я не занимался специально историей Абхазии. Я вообще не специалист по Кавказу. Я повторяю, я занимаюсь русской историей, ну и историей российско-кавказских отношений. Но, насколько я понимаю, все-таки коренным населением этой области были именно абхазы. И там в XIX веке, насколько мне известно, большого количества грузин там не было. Это потом уже шло, так сказать, в переселение народов, и поскольку места было много, то грузины там селились и жили, и тоже стали фактически коренными жителями Абхазии. И эти 200 тысяч грузинских беженцев, это, конечно, трагедия. И это совершенно так же, как теперь грузинские беженцы из Южной Осетии. Это тяжелейший момент. Вообще никто не говорит, я пытался сказать с самого начала, что это ситуация, из которой нет благополучного выхода. Это трагическая ситуация для грузин, которые жили в этих регионах и вынуждены были уехать. Куда делись русские армяне? Ну, я думаю, что они просто уехали в основном. И, скорее всего, вот уже в 90-е годы, потому что боялись там оставаться.
Яков Аркадьевич,
да, еще прошу прощения, что касается референдума. Ну, вы знаете, это зависит от того, какой закон о референдуме принимается, скажем, там, руководством того или иного государства, того или иного края. Конечно, если бы провести референдум сейчас с участием 20 беженцев, то вряд ли результат референдума был бы положительным для абхазов. Но надо просто помнить, что там произошло. Я имею в виду грузино-абхазскую войну с ее жестокостью, с ее эксцессами и теперь уже взаимным напряжением и взаимной ненавистью, которой очень трудно погасить. Но проблема грузинских беженцев даже при самостоятельности Абхазии должна стоять, и люди должны получить справедливую, так сказать, справедливую судьбу. Очень может быть, что если Россия встанет на эту точку зрения, то грузинские беженцы начнут возвращаться хотя бы в каком-то количестве на абхазскую землю.
Яков Аркадьевич, давайте вернемся в Россию. Я имею в виду те события, которые произошли, какие изменения в жизни страны вы бы выделили вот после этих событий? Вам не стали напоминать советские времена, например, пропаганда в центральных российских средствах массовой информации, а риторика российских лидеров мне лично напомнила знаменитое выступление Никиты Хрущева на сессии ООН. Помните, когда он стучал ботинком по трибуне, там кровавые сопли глотать и так далее?
Да, ну, надо сказать, что при всех, так сказать, ручейках и пригорках, нынешние лидеры, они все-таки более воспитанные. Они в основном на таком, как говорится, вербальном уровне позволяют себе резкости. Ничем никто пока еще, к счастью, не стучит. Что касается ситуации в России, ну, такого рода кризисы, вот, который произошел у нас сейчас на Кавказе, Осетия, Грузия, Россия, они всегда отражаются, на мой взгляд, негативно на внутреннем состоянии страны. Потому что, повторяю то, с чего я начал, потому что ситуация сама по себе абсурдна. Грузия и Россия не могут быть при здравом подходе врагами. И я не думаю, чтобы это сильно затронуло общественное сознание большинства наших граждан. Но что касается, скажем, интеллигенции, которая осознает там связь русской и грузинской культур, у которой были личные связи, то тут действительно это было достаточно сильное потрясение. И вот, ну, вот эти знаменитые два письма. Одно из них выражение сочувствия. Там это не политический документ, а это просто текст, в котором говорится о том, что мы помним, знаем, так сказать, и любим грузинскую культуру и сочувствуем тем лишениям, которыми вы подвергаетесь. Ну, должен сказать, что мне предлагали подписать это письмо. Я его не подписал, поскольку я уже высказывался на эту тему. Я принимал участие в большой пресс-конференции в Росбалте сразу после этих событий. Я сказал то, что я об этом думаю. Это было опубликовано потом, часть того, что я говорил, в «Новой газете». И как-то непрерывно настаивать на своей позиции я просто не считаю нужным. Я не раз уже об этом говорил. Тем более, что когда пишутся такие письма, то нужно, чтобы как-то такой охват был достаточно объективным. Я бы, скажем, у меня самые добрые отношения по отношению к грузинской интеллигенции и к грузинскому народу. Хотя я не сочувствую ему в том смысле, что он, на мой взгляд, выбрал себе не самого, я бы сказал, рационального лидера. Но это, в конце концов, право грузинского народа. Вот издержки налицо. Но грузинская культура и грузинская интеллигенция пользуются моим самым, так сказать, добрым отношением. Но в таком письме я бы обязательно выразил сочувствие и тем несчастным осетинам, которые погибли, и, в общем, ни за что, ни просто в этом конфликте. Что же касается другого письма, ну, там с ним были какие-то неловкости. Вот Андрей Георгиевич Битов заявил, что он случайно попал туда, и думаю, что так и есть, потому что у него очень прочные связи, дружеские связи с Грузией. Там с Фазилем Искандером, замечательным писателем и замечательным человеком, дело более сложное. Он все-таки абхаз, он из Абхазии, и там есть свои какие-то, очевидно, психологические обязательства. Но, тем не менее, вы знаете, я думаю, что не дело, в любом случае, не дело интеллигенции, особенно художественной интеллигенции, ну, как говорится, подливать масло в огонь. Не нужно никаких радикальных заявлений. Пусть радикальными заявлениями занимаются политики, которым это положено по чину и по профессии, если они считают это возможным. Дело людей культуры, наоборот, сглаживать эти конфликты и делать все возможное для того, чтобы привести ситуацию, ну, в какую-то человеческую норму, а не обличать друг друга.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас,
здравствуйте,
господа.
Да, пожалуйста.
Итак, я хотел бы подвести некоторые итоги. Значит, наше правительство, возглавляемое группировкой из бывшего КГБ, совершило империалистическую акцию на Кавказе. В результате из Абхазии и из Южной Осетии вытеснено порядка 400 тысяч местных жителей. Демократическая Грузия потеряла порядка четверти своей территории, и империалистическая группировка, возглавляемая нашими замечательными гэбистами, угрожала даже захватить саму эту Грузию, пытаясь воздействовать на нее военным путем. И все это одобрила наша интеллигенция. Один из толпов нашей журналистики, господин Гордин. И что же вы думаете после этого? Заслуживаем ли мы сами демократии, если мы так зверски расправляемся со своими демократическими соседями, одобряя свое полутоталитарное государство?
Понятно. Значит, во-первых, я благодарю за, так сказать, за то, что был назван одним из толпов журналистики, каковым я совершенно не являюсь. Я отнюдь не сочувствую тому, что произошло на территории Южной Осетии и Грузии. И мне странно, что наш слушатель таким образом меня понял. Я не питаю никакой симпатии к идеологии КГБ и никогда ее не питал. Но ситуация просто не такая простая, как вот кажется, очевидно, нашему слушателю. Это было не просто, так сказать, нападение России на Грузию. Насколько я понимаю, не будем углубляться вообще в международный контекст, хотя он тоже здесь достаточно важен, и у меня есть, так сказать, свои соображения по этому поводу. Но я считаю, что с 89 года, там, со времен Гамсахурдии, вот новое грузинское руководство, и Гамсахурдия, и Шеварднадзе, и Саакашвили далеко не лучшим образом и далеко не самым разумным образом вели себя по отношению вот к этим своим бывшим автономиям и в значительной степени спровоцировали то, что произошло. Очевидно, наш слушатель, он явно человек, как говорилось в советское время, политически и исторически грамотный, и он помнит, что произошло при Гамсахурдии. Какое давление был, как известно, выдвинут лозунг «Грузия для грузин», и какое давление оказывалось на вот эти две лежащие по разные стороны Грузии автономии. Но, повторяю, я отнюдь не одобряю и не сочувствую ни той антигрузинской пропаганде, которая сейчас ведется. По-моему, это абсолютно безумное дело. Я совершенно не уверен, что все, что делалось во время этого конфликта, было достойно и рационально.
Спасибо огромное, Яков Аркадьевич. Будем считать, что вы подвели итог нашей программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был соредактор журнала «Звезда», историк, писатель Яков Гордин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы. Итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: следует ли вкладчикам российских банков опасаться за свои деньги в связи с финансовым кризисом в мире? Каковы шансы на объединение демократических партий и движений в декабре этого года? В чем суть договоров о дружбе, заключенных Россией с Абхазией и Южной Осетией? Почему российские власти уделяют внимание проблемам беженцев из Южной Осетии, совершенно забывают при этом о беженцах из Северной Осетии, живущих в Ингушетии? Что стало причиной отставки спикера Верховной Рады Украины?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11800. Информационный мир.